Часть первая. Нелегальный проект. Возрождение самолета поля боя. Сентябрь 1967 года. Крупномасштабное общевойсковое учение «Днепр». Небо над белорусским военным округом заполнилось гулом боевых машин, взрывами бомб и ракет на полигонах. Для огневой поддержки войск на поле боя и ударов в глубине обороны условного противника привлекались полки истребительно-бомбардировочной авиации на Су-7Б и МиГ-17. В ходе последующего за учением разбора выяснилось, что эффективность сверхзвуковых Су при поражении точечных целей оказалась значительно хуже, чем результаты работы дозвуковых и, казалось, безнадежно устаревших МиГов. Скорость, для достижения которой на новых машинах делалось все возможное, стала препятствовать точности и успеху штурмовых ударов. Летчики сверхзвуковых машин просто не успевали заметить цель и располагали буквально секундами для организации точного удара. Вывод напрашивался сам собой. Для поддержки войск и надежного уничтожения целей требовалась отвергнутая в послевоенное время штурмовая авиация. Поступавшая информация об опыте войн во Вьетнаме и на Ближнем Востоке это подтверждала. Там, над джунглями Индокитая и песками Синая, в ходе выполнения непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск, выявились недостатки самых современных боевых самолетов того времени. Недостаточная защищенность и живучесть, излишняя скорость, плохой обзор из кабины, необходимость в хорошо подготовленных аэродромах, сложность в эксплуатации, большое время подготовки к вылету и ряд других качеств, мешавших работе в интересах войск. Необходимость решить эту проблему подталкивала к созданию специализированного самолета для эффективной авиационной поддержки. Дозвуковой машины, обладающей повышенной живучестью, хорошо вооруженной, неприхотливой и, по возможности, дешевой. В феврале 1968 года к ведущему конструктору бригады общих видов ОКБ ПО Сухого ОС Самойловичу на неофициальную встречу приехал старший преподаватель кафедры тактики применения фронтовой авиации Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина полковник И.Ф. Савченко. Разговор шел о возрождении самолета непосредственной поддержки войск, реинкарнации, так хорошо проявившего себя в военные годы штурмовика на новом уровне тактики, вооружения и техники. После нескольких встреч было принято решение начать проработки облика самолета, пока еще неофициально, привлекая к работе минимальное число людей и не ставя в известность руководства. Такая скрытость имела свои обоснования. В это время ОКБ было загружено работами по Т-4, Су-15 и будущем Су-17 и Су-24. И узнай о новой затее начальства, Сухой мог ответить отказом, поскольку для работы над официально заданными разработками и так не хватало людей. В пятницу 15 марта 1968 года Самойлович также втихую предложил заняться разработкой штурмовика ведущему конструктору бригады общих видов Ю.В. Ивашечкину, тогда занимавшемуся компоновкой трехмахового ракетоносца Т-4. Предложение было принято, и в тот же месяц началась предварительная проработка проекта. Новая машина создавалась как самолет поля боя для поражения групповых и одиночных малоразмерных подвижных и неподвижных целей днем и в простых метеоусловиях. Попутно она могла выполнять роль истребителя вертолетов и самолетов военно-транспортной и армейской авиации противника. В состав вооружения должны были входить различные типы бомб и бомбовых кассет калибра до 500 кг, неуправляемые авиационные ракеты НАР, встроенное и подвесное пушечное вооружение, а также управляемые ракеты класса воздух-воздух с тепловыми головками самонаведения. 12 мая 1968 года Ивашечкин, инженер отдела боевого применения ОКБ, полковник в отставке Д.Н. Горбачев, во время встречи в Академии с И.В. Савченко обсудили и сформулировали первые тактико-технические требования к новому штурмовику. Поскольку самолет должен был работать в передовых полевых аэродромов непосредственно над полем боя, по условиям сильного противодействия вражеской ПВО, оговаривали следующие особенности. Компоновка с прямым крылом и высоким аэродинамическим качеством, рассчитанная на получение хороших взлетно-посадочных характеристик, маневренности и дальности полета при небольшом запасе топлива. Хороший обзор из кабины. Простота в технике пилотирования, доступность летчику средней квалификации. Простое оборудование и вооружение, приспособленное к эксплуатации в условиях военного времени при высокой интенсивности применения. Технологичная конструкция самолета, подходящая к массовому производству при низкой себестоимости. Отказ от применения дефицитных материалов. Высокая живучесть, обеспеченная защитой жизненно важных агрегатов, дублированием и резервированием систем, двухдвигательная силовая установка. Надежная защита экипажа от пуль калибра до 12,7 мм и осколков массой до 3 грамм. Высокая эксплуатационная пригодность. Эксплуатация по состоянию, минимальная потребность в средствах наземного обеспечения и спецмашинах, наличие встроенных средств контроля, легкость доступа, возможность снятия двигателя без расстыковки самолета. Способность к самообслуживанию. Разработка и применение аэромобильного комплекса обслуживания, транспортируемого к месту базирования самим самолетом в контейнерах под крылом. Возможность базирования на грунтовых аэродромах с прочностью грунта 5 кг на сантиметр квадратный, полетов с коротких ВПП, взлетно-посадочных полос. В ходе конструкторских проработок рассматривались различные варианты компоновки. Проанализирован ряд существующих ударных самолетов, как зарубежных А-4 Skyhawk, А-7 Corsair-2, ОВ-10Б Bronco, Saab-105, так и отечественных Су-6, Су-8, Ил-20 и Ил-40.